страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 855-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Читаем книгу пророка Иеремии. Сегодня, кстати говоря, да, тьма продолжает сгущаться, но опять-таки за этой тьмой есть надежда, потому что 70 лет здесь уже совершенно конкретно очерчены, потому что избавления уже нет, потому что события уже происходят. И, кстати говоря, читая книгу пророка Иеремии, вольно или невольно делаешь такие мостики, перекидываешь мостики к современной жизни, к тому, что ты знаешь, к тому, что тебе близко. И вы, конечно же, тоже это делаете в своих комментариях. Я напомню, что в этом цикле программ мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И, да, уже спрашивали по этому поводу, давайте сразу отвечу. Нам с вами осталось не так много программ в книге пророка Иеремии. Мы ускорим свой шаг. 52 главы всего, но, ну, например, вот на следующей уже неделе, в следующих программах мы пойдем очень быстро. Включая сегодняшнюю, нам осталось с вами всего... Сколько получается? Получается всего 3 или 4 программы по книге пророка Иеремии. Что дальше? Обычно мы чередуем наши беседы. У нас есть книги из Ветхого Завета, книги из Нового Завета. И мы читаем сколько-то из Ветхого Завета, сколько-то из Нового Завета. На сей раз, однако, после книги пророка Иеремии есть еще одна книга, которая называется «Плач Иеремии». И вот «Плач Иеремии» – короткая, но мощная книга, и мы с вами ее будем читать сразу после книги пророка Иеремии. Так что пока мы останемся еще в Ветхом Завете. Там короткая книга, поэтому всего 3 программы по ней будет. Вот, но ну, как-то разделять их не хотелось. Вот потому что они близки друг к другу, потому что «Плач Иеремии» на самом деле продолжает темы, которые начались в книге пророка Иеремии. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, к тому, что еще какое-то время, ну, не так долго на самом деле, мы с вами проведем в Ветхом Завете. Почитаем сегодня ваши комментарии сначала. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Давайте начнем с письма Натальи, потому что Наталья на самом деле заметила некоторые вещи, которые стоило заметить. Наталья пишет: «К сожалению, сейчас тьма сгущается все больше. Сама замечаю, когда пишешь в чат неверующим знакомым, что хожу в церковь, читаю слово, пытаюсь донести до них, то что наукой и интеллектом не спастись. Ведь сейчас интеллект – новое божество. Говорю, что человек никогда не спасет человека, а только Бог. А в ответ тишина. Никто не хочет даже задавать вопросы и размышлять над духовным». Наталья, нет. Вот, извините, такой острый, может быть, ответ или резкий ответ сразу. А интеллект был новым божеством. Ну, сейчас скажу, когда, в 70-е, 80-е годы прошлого века. Вот он был новым божеством, космос был новым божеством. Те, кто постарше, помнят, как парни тех времен хотели быть космонавтами. Да, вот потому что это такие новые границы, это новый путь и так далее. Вот тогда действительно интеллект был новым божеством. Интересно, что когда доктор Маги делал программы, которые мы используем для наших записных передач, для наших записных выпусков, вот тогда интеллект действительно был новым божеством. Это было тогда актуально. Что сейчас? А сейчас немножко другая история. Сейчас новое божество – это скорее чувство, это скорее ощущение. Заходит мне это или не заходит. И очень смешно бывает, я как-то приводил этот пример, был на христианской конференции молодежной, и там какая-то девушка читала стихотворение, очевидно, она пыталась говорить на вечные темы современным молодежным языком, но это было очень показательно. Показательно было ощущение несоответствия, но при этом, да, люди так мыслят. Короче, она читает стихотворение, И она-то говорила, эта девушка, молоденькая такая, говорила о том, что, о чем вы говорите, Наталья, в своем письме, только она стихами это говорит, и она говорит современным языком, она говорит стихи такие: «Не зашла им нагорная проповедь, не зашли им его чудеса». И вот когда я это услышал, я испытал сначала легкий шок, а потом я понял, что действительно эта девушка уловила, ну, уловила, потому что сама в этом живет, особенность времени. Она уловила вот этот дух времени. Так что, Наталья, когда вы говорите о том, что интеллект, разум – это божество современного мира, это мы с вами отстаем лет на 30-40. Если бы я не наблюдал за молодежью, то, наверное, я бы сказал так же. Сегодня это вот заходит, не заходит. А прослушайте, пожалуйста, беседу. Да, вот, ну ты что, был в кино? Был. Смотрел фильм? Смотрел. Как тебе? Да что-то мне не зашло. Почему? Да не знаю, вот просто не зашло. Сравните это с беседой типа «Смотрел фильм? Смотрел. Как тебе?» Ну, мне показалось, что сюжет непоследователен, а главный герой выписан ходульно. Вот это беседа 20-30-летней давности. Конечно, кто-то сегодня беседует так же, я не могу этого исключать, я знаю, что это есть. Но как раз у молодежи часто это не зашло. Теперь, как это влияет на наше благовестие, как это влияет на наши беседы, на наши разговоры о Христе? Среди прочего, тем, что сегодня особенно молодые люди апологетикой, ответами на какие-то разумные вопросы, рациональные вопросы интересуются гораздо меньше. Вот для них это как раз эмоциональное восприятие, это как раз эмоциональная реакция. Вот есть реакция или нет реакции, зашло или не зашло. Я не хочу это осуждать по двум причинам. Во-первых, потому что каждому времени свои испытания, свои какие-то моменты, свои особенности. Во-вторых, ну а что толку, если я сейчас буду это осуждать? Это реальность, в которой мы живем. Вы говорите о том, что вас не слушают, когда вы рассказываете о церкви, а рассказываете о том, что вы ходите в церковь. Вот теперь смотрите, какая тут штука получается. Да, когда речь идет о рациональных рассуждениях, действительно слушать не будут. Это, опять-таки, как я уже отметил, часть времени. Но с другой стороны, когда у человека наступают какие-то проблемы, или приходят вопросы, или приходят сомнения, или, ну, короче говоря, он вдруг понимает, что есть вопросы, есть проблемы, и другие, наиболее очевидные для него решения, не заходят. Вот тогда он начинает задаваться вопросом, потому что он видит христиан рядом, он видит, как христиане живут, он видит, что у христиан, конечно, далеко не все идеально, он видит, что у христиан, конечно, есть много проблем, испытаний и так далее. Но он, по крайней мере, задается вопросом, и он говорит: а вот, ребята, а вот вы как? А вот как оно у вас работает? Да, кстати, может случиться, что то человек получит ответ, человек что-то увидит, а потом проблемы в жизни прошли, или непосредственные вопросы, то, что его непосредственно мучило, решилось, ну и он как заинтересовался христианством, так и уходит от этой заинтересованности. Такое тоже может быть. Но если мы говорим про то, что сейчас, это скорее именно переживание. Это именно переживание Христа. Интересно, что вот эти временные промежутки, они ведь чередуются. В истории были моменты, ну, например, если мы говорим о западной истории, о западно-христианской истории, например, время формирования пиетизма. Вот были моменты, когда вот это вот эмоциональное ощущение, эмоциональное переживание также занимало первую строчку. Ведь время рацио, время разума, оно ведь достаточно недавнее. Ну, как недавнее, в историческом контексте, конечно. Это конец 18 века, это времена французской революции, начало всего этого. А даже в той же Франции, а особенно в Германии, если мы возьмем литературную среду того времени, уже к началу 19 века, да и в Англии тоже, уже в начале, к началу 19 века этому стали противостоять. Да, вот появляется в литературном плане, в философском плане романтизм. И писателям-романтикам ведь совершенно все равно было, что там с рациональной точки зрения получается. Герой романтизма, герой писателей-романтиков противостоит всему миру, отлично понимая, что это не рационально. Вот так вот и существуют байроновские герои и герои, допустим, даже герои Гёте, да? Вот так они и существуют рядом с миром или внутри даже того мира, где господствует рацио, господствует разум, и в этот мир не вписываются. Поэтому, когда мы с вами несем Евангелие, когда мы с вами проповедуем Евангелие, важно понять, что ситуация меняется, что история идет вперед, но Евангелие неизменно. Да, Евангелие неизменно, а среда, в которой мы возвещаем Евангелие, действительно подвержена изменениям. Саша Дружинина пишет: «Не знаю, как насчет признаков веры, но сомнения иногда подшатывают веру. Да и со своими сомнениями только к Богу. А кто знает наш путь лучше, чем Господь?» А, опять-таки, когда мы приносим сомнения к Богу, Он помогает их решать. А вот с другой стороны, если мы с вами начинаем закапывать эти сомнения, если мы с вами начинаем пытаться как-то говорить «все нормально, все здорово» и так далее, нет сомнений, тогда мы действительно приучаемся быть нечестными людьми. Вот и тогда начинается какое-то такое лицемерие. Лицемерие отвратительно, даже если оно называется лицемерием во имя Божие. Зачем Богу такое? «Мальчик Зима писал: вчера мы начали читать по поводу того, как любить негодяя, в котором ничего хорошего не видишь». Смотрите, Бог в нашем теперешнем состоянии тоже ничего хорошего не видит. Но Бог видит наш потенциал, Бог видит, какими бы мы были созданы. Отвечает здесь Екатерина: «Если смотреть на него, как смотрит Бог, а что, если смотреть на него, как смотрит Бог?» А вот тогда, Екатерина, мы увидим и образ Божий, который был создан изначально, который был дан изначально каждому человеку, но мы увидим также, что вот этот образ Божий исковеркан, искорежен грехом. Но поскольку этот образ есть образ Божий, его захочется восстановить, воссоздать, что, собственно, Бог и делает. Но при этом мы имеем свободу, да, при этом Бог действует через Иисуса Христа. Мальчик Зима отвечает Екатерине совершенно резонно: «Но я не Бог и смотрю глазами человеческими». Он проклинает Бога, оскорбляет мою мать, бабушку, сестру и так далее. Да, вот это действительно бывает очень и очень сложно. Более того, на человеческом уровне, на бытовом уровне, я это понимаю, я понимаю то, о чем вы пишете. Я не буду рассказывать историю из жизни, сейчас не то время и не то место, но у меня это было. Скажу вам так, это не только сложно. Если бы это было только сложно, мы бы сказали: «Да, мальчик Зима, ты тут это, поднапрягись, постарайся, знаете, это, поднатужимся, поднапружимся, вот, и так далее». Но я не могу такого сказать. Как раз потому, что это даже не сложно, а потому, что без Бога это невозможно, это не работает без Бога. И просишь Бога: «Господи, дай мне видеть, дай мне воспринимать и эту ситуацию, и вот этого человека твоими глазами». А еще бывает момент, вы об этом не пишете, но он бывает, когда ты смотришь на себя, и ты не можешь простить чего-то самому себе. Вот и тут начинается вопрос: «Боже, а как?» И Господь дает для этого силу, но да, вы абсолютно правы, это очень и очень сложно. Пишет Роман Булгаков: «Не нужно думать, что я в силе полюбить сам, только Бог может через вас, работая». Ну, очевидно, полюбить. Смотрите, а вот как этого добиться? Как сделать, чтобы, если мы это в принципе можем сделать, если в принципе это от нас делать, да, чтобы эта Божья работа в нас проявлялась. Екатерина на это отвечает. Она пишет, не Екатерина, а Иисус, да, она цитирует Иисуса. «Просите, и дано будет». Все, и Ольга Барышева продолжает. «Все, что невозможно человеку, возможно Богу». Да, и вот тут как раз, да, Нина продолжает. «Молитесь, пожалуйста». Она другую тему, сейчас к этому подойдем. Да, «Все, что невозможно человеку, возможно Богу». И действительно, вот это как раз та ситуация, когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, а я не могу. Вот у меня не получается, у меня нет силы, у меня нет возможности». Откуда она эта возможность? Откуда она эта сила? Она от тебя, она от Бога. Нина просит молиться за Армению. Мы молимся за Армению и будем продолжать молиться за Армению. И за Армению, и за Азербайджан, и за Россию, и за Украину, и за Америку, и за Китай, и за каждый народ. Потому что каждый народ нуждается в молитве. В молитве в разное время по-разному. Но мы молимся и продолжаем молиться за каждый народ. А просить-то что, продолжает мальчик Зима? Я даже не знаю, что просить. Ну, хотя бы прийти и сказать: «Господи, я не знаю, как быть в этой ситуации». Вот просто, ну, возьмите и признайтесь: «Господи, я понимаю, что ты ожидаешь, что я буду любить вот этого человека, а я не могу его любить. У меня нет этой любви. Дай мне... Даже не только дай мне этой любви, нет, сначала дай мне понять, что во мне происходит. Дай мне простить этого человека. Не сказать, что он прав. Нет, простить — это не значит сказать, что он прав. Но пусть вот это мое отношение к человеку не отравляет того, что происходит дальше, не мешает мне разобраться, не мешает мне понимать. Боже, дай мне мира и покоя. Также останови и этого человека тоже. Это чрезвычайно сложно, потому что иногда мы в этих молитвах получаем ответ, как Иеремия получал. Да, Иеремия хотел бы, чтобы Бог изменил израильский народ. Иеремия хотел бы, чтобы что-то по-другому было в его стране, в Израиле. А нет, по-другому не получается. Бог сказал: а вот будет так. Другого пути уже не остается. Значит, Иеремия должен был признать то, что делает Бог. С другой стороны, бывают ситуации, и я уверен, что многие из наших слушателей, зрителей могут засвидетельствовать. Вот кто-то из родственников, кто-то из близких людей. Ну вот, извините, матершинник и богохульник. И человек, с которым мы находиться-то рядом, особенно в такие моменты, в моменты матершины и богохульства, становится тяжело. И кажется, что все совершенно безнадежно. И кажется, что ничто никогда не изменится. И вдруг в какой-то момент Господь как ключик поворачивает, как лампочку зажигает, или даже не лампочку, лампочка перегореть может. Нет, не лампочку, свет свой вечный он зажигает. И вот когда это происходит, человек меняется. Причем произойти это может в разных моментах, в разные этапы жизни. Это может произойти и на смертном одре, это может произойти и раньше, когда вдруг что-то меняется. И ты вдруг смотришь и перестаешь узнавать человека. Возможно, среди нас есть и слушатели, которые прошли через это. Если такие слушатели и зрители есть, напишите об этом. Это будет ободрением для других. Ну, например, вы можете сказать, что я вот столько-то лет назад, тогда-то был вот таким-то, таким-то человеком. Но Бог во мне что-то сделал. Представьте себе, что столько-то лет назад, много лет назад, кто-то сказал бы: «Ой, это такой человек уже... заросший грехом. Это такой уже человек, ушедший, так далеко ушедший от Бога, что надежды для него нет». И я подозреваю, что по поводу кого-то из нас так могли сказать. Надежды для нас, может быть, и нет. Но у Бога надежда всегда есть и остается. Так было во времена пророка Иеремии, хотя там была надежда другая. Надежда у народа была, что Вавилон не придет, или что Бог от Вавилона спасет. Но потом уже надежда у народа была, что Египет спасет, другие народы спасут. И все эти надежды не оправдались. Однако есть надежда, данная Богом. И вот эта надежда оправдывается, эта надежда реализуется. Порой Бог делает такие вещи, что останавливаешься и думаешь, это невозможно. Этого не бывает. И Он вдруг берет и меняет не только окружающую ситуацию, но и тебя самого. Так что молитесь, пожалуйста, вот об этом мире, о мире Божьем, который превосходит всякое разумение. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. Также на сайте, в приложении и в нашей официальной группе ВКонтакте вы можете найти уже вышедшие наши передачи. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, научи нас, наставь нас, открой нам Слово Твое Святое, открой нам истину Твою, да будет честь и хвала Тебе вовеки, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 855-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подходим к 37 главе книги пророка Иеремии, и мы вступаем в новый раздел этой книги. Это исторический раздел. Как будто Иеремия говорит: «Я ведь вам предсказывал, вот оно и сбывается». Но при этом у Иеремии нет вот этого ощущения: «Я же вам говорил, как же вы не слушали?» У него нет злорадства. Напротив, он сокрушен и раздавлен происходящим. Он сломлен тем словом, которое ему пришлось проповедовать. Он видит, как все это сбывается. Он бы предпочел, чтобы не сбылось, а оно сбывается. Его любимый город разрушен. Его любимый народ уводят в плен. И нет в нем никакого злорадства, нет в нем никакого торжества победы, торжества или удовольствия по поводу происходящего. Иеремия – человек с разбитым сердцем. Человек, который действительно был Божьим свидетелем. И если хотите понять, как чувствует себя по этому поводу сам Бог, то посмотрите на слезы пророка Иеремии. Мы с вами познакомились с Иеремией, когда ему было лет 20. А теперь ему 50, возможно, и несколько больше. И он в тюрьме. И идет осада Иерусалима, которая продолжалась 1.5 года. Иеремия о ней подробно не говорит. Но о ней мы можем прочитать в заключительных главах книг «Царств» и «Паралипоменон». Я думаю, что есть смысл вам это перечитать. Кстати, нет, у Иеремии все-таки тоже кое-что говорится, хотя и не так подробно, в 52 главе, это заключительная глава книги пророка Иеремии, она как бы ретроспективная, там идет взгляд назад. Итак, в главах с 37 по 39 перед нами падение Иерусалима. В 37 главе мы видим, как Иеремию посадили в тюрьму, поскольку он сказал царю, что не следует вступать в союз с фараоном, а надо сдаться Вавилону. Царем этим был Сидекия. Я думаю, что даже с современной точки зрения вы можете понять недовольство Сидекии. То есть во времена осады, во времена, когда с точки зрения Сидекии нужно было поднимать боевой, патриотический дух народа, Иеремия, я скажу так, распространяет пораженческие настроения. И действительно, так можно подумать,
если не учитывать, что Иеремия – пророк Божий. Прочитаем 37 главу, 11 стих. «В то время как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа». Давайте разберемся, что здесь произошло. Навуходоносор подходит к Иерусалиму в третий, последний, решающий раз. Он собирается разрушить весь город. Да, раньше его армия здесь уже была. Он увел часть пленных, он поставил на престол своего вассала Сидекию. А Сидекия попытался выстроить альянс с египетским фараоном, чтобы выступить вместе против Навуходоносора. И вот это была большая ошибка. Вавилон начал решать проблему даже не с Иудеи, а с мятежного Египта. Фараону пришлось отступить. Но на время борьбы с Египтом вавилонский царь отвел часть войска от Иерусалима, потому что в приоритете был все-таки Египет. И вот на какое-то время осаду Иерусалима сняли, пока армия разбиралась с египетскими мятежниками. И вот тут было ощущение, что Иеремия не прав. И в этот момент Иеремия пытается выйти из города, чтобы вернуться в Анафов, в свою родную землю. Вернемся к тексту, 13 стих. «Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерея, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: „Ты хочешь перебежать к халдеям?“ Иеремия сказал: „Это ложь. Я не хочу перебежать к халдеям“. Но он не послушал его и взял Иерея Иеремию и привел к князьям». То есть Иеремия был арестован по обвинению в государственной измене, попытке перебежать к врагу. Да, это была ложь. Но смотрите, что происходит дальше. Вы же помните, что Иеремии давно уже все недовольны. 15 стих. «Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Иоанафана, писца, потому что сделали его темницу. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно и сказал: „Нет ли слова от Господа?“ Иеремия сказал: „Есть“. И сказал: „Ты будешь предан в руки царя Вавилонского“». Да, события развиваются очень и очень стремительно. Получается, что Иеремию уже в четвертый раз посадили в тюрьму. Потом будет и пятый. Мы с вами до этого еще дойдем. И вот царь Сидекия тайно пытается разузнать, нет ли слова от Господа. И слово есть. Читаем дальше, 18 стих. «И сказал Иеремия царю Сидекии: „Чем я согрешил пред тобою и перед слугами твоими, и перед народом сим, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: „Царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей“? И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом Иоанафана, писца, чтобы мне не умереть там“». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во двор стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебников, доколе не истощится весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Да, то есть в 38 главе Иеремия тоже в тюрьме, только в более выгодных условиях. Он, по крайней мере, получает хлеб. Потому что то заточение, которое было в 37 главе, это была верная смерть. И вот в 38 главе, находясь в тюрьме, Иеремия обращается к Сидекии, чтобы тот послушал Бога. Читаем 38 главу, 17 стих. «Тогда Иеремия сказал Сидекии: „Так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». Он говорит: «Сдайся, потому что этот город будет предан в руки Вавилона. Сдайся, потому что так решил Бог». Сидекия не слышит, Сидекия не слушает. И опять-таки слова Иеремии можно было бы расценивать как пораженчество. Читаем дальше, 19 стих. «И сказал царь Сидекия Иеремии: „Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною“». Сидекия трус. Видите, как он, по крайней мере, Иеремии объясняет, почему он не выйдет и не сдастся. А там есть наши. А наши предатели, они, в общем, будут более кровожадными даже, чем сами халдеи. Иеремия отвечает, 20 стих. «И сказал Иеремия: „Не предадут. Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя“». Правление Сидекии, среди прочего, отмечено тем, что он пытался со всеми помириться, всем услужить. Нет, не от того, что он миротворец, а именно от того, что он трус. И ничего из этого не получилось. Читаем дальше, 21 стих. «А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского. И скажут они: „Тебя обольстили и превозмогли друзья твои. Ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя“». Я переведу это на простой современный язык. Ты боишься, Сидекия, иудеев, которые тебя могут предать. Но смотри, у тебя есть женщины, которые в твоем доме. У тебя есть твой гарем. Если ты сейчас не выйдешь и не сдашься Вавилону, этот гарем будет уведен в Вавилон. И эти женщины будут над тобой смеяться, и эти женщины будут над тобой ехидничать. Знаете, один из важнейших этапов распада страны, распада цивилизации – это распад половой идентичности и понимание роли мужчины и понимание роли женщины. Вот здесь изображаются женщины, которые готовы будут предать своего царя, готовы будут издеваться над своим царем. Когда мужчины становятся трусами, а женщины становятся стервами, надежды у страны не остается. Но Сидекия продолжает слушать лжепророков, а не Иеремию, не Божий голос. И спускаемся ниже, читаем 28 стих. «И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим». Иерусалим был взят. Мысль о взятии Иерусалима повторяется в этом стихе дважды. Она настолько важна. Ну а в 39 главе описание последовавших страшных событий. Первые два стиха. «В 9-й год Сидекии, царя Иудейского, в 10-й месяц пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и обложили его. А в 11-й год Сидекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца город был взят». Это очень важное замечание. Это повтор того, о чем мы уже слышали. Библейский автор как бы добавляет громкость. Он добавляет напряженность. Иерусалим пал. Вавилон его захватил. Город разрушен, храм сожжен. Подробнее об этом в 52 главе книги пророка Иеремии, этой ретроспективной, заключительной главе. Я все-таки прочитаю оттуда 4 стих. «И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 4-м месяце, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Навуходоносор трижды выступал против Иерусалима. В первый раз он просто поставил на престол Иехонию, но Иехония против него восстал. И тогда он поставил на престол Сидекию. И после этого Навуходоносор пришел в третий раз и разрушил Иерусалим. Вот именно это здесь и описывается. Мы с вами потом еще прочитаем 52 главу. Просто скажу, что события там очень и очень тяжелые. Отмечу, что Навуходоносор сначала заколол сыновей Сидекии на его глазах. Об этом уже в 39 главе, 6 стихе. И вот этот фрагмент мы с вами прочитаем. «И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон». И вот с этого начинаются времена, которые Иисус называет временами язычников. Иерусалим предан на попрание язычникам. Кстати, эти времена продолжаются и сегодня. Иудейское государство не имеет той власти, которую оно должно иметь согласно Божьему Слову. Многие ведь пытались сказать: «Нет, ничего такого не будет, все будет нормально». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что суд Божий приходит на страну, на народ, на человека лично. Иеремия проповедовал Божие Слово, призывал народ к покаянию, но покаяния так и не было. И в какой-то момент Божие терпение подошло к концу. Израильтяне примерно тогда решили, что слово Иеремии не сбудется, а оно сбылось на их глазах. И вот тот факт, что суд за злые дела не приходит сразу, никак не отменяет неотвратимости этого суда. В детстве я считал, что когда ты делаешь что-то плохое, если тебя сразу не поймали, то ну и хорошо. Значит, уже и не поймают, все будет здорово. Ну или с другой стороны, если ты делаешь что-то плохое, то сразу должны поймать. Должен быть такой гром с неба и конец, резко, сразу, быстро. Мне казалось тогда, что возмездие либо не придет вовсе, либо придет сразу. И вот это две ошибки, которые многие и взрослые люди совершают в своей жизни. Многие полагают, что если Бог не реагирует сразу, то Он вообще не отреагирует, Ему вообще все равно. Однако, как сказал один проповедник, Божьи жернова мелят не спеша, зато основательно. В какой-то момент средства сопротивляться уже не остается. Навуходоносор осаждает город. И тогда уже слишком поздно что-то делать, слишком поздно что-то менять. Людям трудно принять мысль о том, что Бог судит. Людям также трудно принять мысль о Божьем гневе. Однако идея о Божьем гневе есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Перечитайте, например, Евангелие от Матфея, глава 23. Или перечитайте о чашах Божьего гнева в Откровении Иоанна Богослова. Только не говорите, пожалуйста, что в Ветхом Завете Бог гнева, а в Новом Завете Бог любви. Нет, Бог есть Бог гнева и Бог любви и милости. Божий суд шествует рука об руку с Божьей милостью. Они неразделимы. Есть престол благодати, где мы обретаем милость, но он же может оказаться и престолом суда. Это бывает трудно понять, особенно сегодня. Кстати, это проявляется и в природе. Что будет, например, если ступить вниз с утеса? Смерть, конечно, вы просто разобьетесь по закону всемирного тяготения. Это Божий суд. Однако та же сила тяготения, сила притяжения позволяет нам не разлететься в космос с лица Земли. Сила, которая может разбить нас насмерть, позволяет нам не разлететься. И это Божья милость. Мне как-то приводили один очень интересный и забавный пример. Говорят, что есть на этой Земле весьма опасное вещество. Ну, например, если это вещество попадает к нам в легкие, то приходит смерть. Этим веществом можно ошпариться и умереть от ожогов. Но это вещество может привести также и к обморожению. Вещество это называется вода. В ее разных состояниях. В твердом, в жидком и газообразном. Вода действительно может принести смерть. Но помните старую песенку? Потому что без воды ни туды, ни суды. Вода, та самая, которая может принести смерть, является также проявлением Божьей милости. Еще один пример. Космонавты, которые трудятся в космосе. Они, с одной стороны, могут заниматься исследованиями ради всего человечества. С другой стороны, стоит космонавту выйти в космос без скафандра, будет конец. И Божья любовь, и Божья милость, и Божья справедливость – все это неразрывно. Бог не отменяет свои законы ради нас. Он не говорит: «О, космонавт полетел в космос, поэтому некоторые законы надо бы поменять». Бог не говорит: «О, Иван Иванович сейчас слетит с этого утеса, поэтому для Ивана Ивановича мы, пожалуй, выключим закон всемирного тяготения». Нет, законы сработают в любом случае. Да, Бог имеет возможность их отменить, и мы читаем в Священном Писании о таких случаях, они как раз и называются чудесами. Но на то они и чудеса, что их мало. В основном законы продолжают действовать. Божьи законы приводят и к великому суду, и к великому наказанию, и к великой милости. Божьи законы проявляются и в истории. Посмотрите на развалины великих цивилизаций мира. Они также свидетельствуют, что Бог – это Бог суда, Бог справедливости. Это были цивилизации, которые кричали о своей особости, цивилизации, которые кричали о своей уникальности, цивилизации, которые фактически готовы были признать богами, повелителями самих себя, а точнее своих царей, своих руководителей. Но всякая цивилизация, которая уходит от Божьих нравственных идеалов, также уходит и на свалку истории. Жаль, что многие этого не осознают, не понимают. Собственно, об этом и говорит Иеремия. Его не слушали тогда, его продолжают не слушать сейчас. Мы с вами в 39 главе читаем 8 стих. «Дом царя и домы народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили, а остаток народа, оставшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ, Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал-Шарецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского послали и взяли Иеремию со двора стражи и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвезти его домой, и он остался жить среди народа. Вы можете себе представить состояние Иеремии в это время. Вы знаете, меня поражает пророк Иеремия. Поражает тем, насколько, во-первых, он любил Бога. Во-вторых, насколько он был готов слушать и слушаться Бога, даже тогда, когда было непонятно, что дальше, непонятно, как с этим быть. Иеремия получает Божие Слово, и это Слово горит для него как огонь. Вы помните, он пытается не проповедовать. В какой-то момент он в шоке от того, что происходит вокруг. Он пытается замолчать, но он не может замолчать. Меня поражает также его отношение к людям. Его не принимают, он снова и снова приходит к этим людям. Когда сбываются пророчества, данные Богом через Иеремию, я думаю, Иеремия предпочел бы, чтобы они не сбылись. Да, он бы оказался тогда лжепророком, но страна, народ, город были бы живы. Однако пророчества сбываются. Господь делает то, что обещал. У Иеремии нет ни тени злорадства, нет ни тени торжества, ни тени того, что «ага, вот я-то был прав». Я задумываюсь в связи с этим о нашем с вами отношении к тому миру, в котором мы живем. Когда-то в детстве, в юности, сразу после покаяния, я думал, что вот пророки — это такие великие люди, которые приходят и режут все как есть. Нет, друзья, пока вы не будете любить Бога, и пока вы не будете любить тех людей, которым вам предстоит говорить верные, правильные, но неприятные для них слова, ни о каком пророческом служении не может идти речь. Знаете, за что зачастую не любят христиан? Я, конечно, понимаю, что мы не от мира, именно поэтому нас не любят. Но есть еще одна совершенно очевидная причина. Мы пытаемся возвыситься над другими людьми. Мы пытаемся из-за своего христианства как будто показать, что мы выше, мы круче. Читайте, перечитывайте книгу пророка Иеремии, книгу о Божьем суде, книгу о Божьей милости, книгу о человеке, через которого Бог проявил свою любовь. Мы завершим сегодня чтение 39 главы книги пророка Иеремии. Там есть еще один эпизод. Я сегодня только успею прочитать этот эпизод про человека из Эфиопии. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Из Эфиопии. Человека, который жил в Иерусалиме. Человека, который при этом получил Божью милость. И здесь даже причина того, что он получил Божью милость. Вот евреи, те, кто были Божьим народом, этого не удостоились. Он удостоился. Почему? Ну, я думаю, что сегодня подробно говорить об этом мы уже не успеем. Можете, по крайней мере, прочитать и подумать на эту тему. В следующий раз, конечно, обязательно поговорим. А пока хотя бы прочитаем, начиная с 8 стиха, чтобы уже не разрывать эту историю. 15 стих. «К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне. Иди, скажи Авдемелеху, эфиоплянину. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я исполню слова мои о городе сём во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Тут интересная история еще об одном человеке, который в сложные времена уповает на Бога. Об этой истории мы обязательно поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.